10 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Микрофон Алексей Тимофеев. В ближайший час будем обсуждать важные события, случившиеся сегодня и не только сегодня. На прямой связи со студией политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, привет.
Приветствую, здравствуйте.
Слушателям напомню про канал обратной связи, телеграм-канал, ВКонтакте, трансляция в Рутюбе. Включите, интересно, ну, откройте окошко. Кстати, наша аудитория, с моей точки зрения, отличается тем, что нас слушают и дома тоже. Не только в машине там, да, как традиционно, а вот дома. Но откройте окошко, воскресный вечер, прекрасная беседа, интересная, о самом важном и актуальном. Ну и приложение скачивайте на свои мобильные устройства, чтобы, так сказать, не зависеть от радиоприемника, а всегда под рукой иметь возможность послушать, посмотреть эфир «Радио Спутник». Ну что, Михаил Борисович, сегодня такая ночь выдалась... Тревожное. Несколько ударов. Российское ПВО сбило два украинских беспилотника «Стриж» на подлете к Курску. Об этом говорит губернатор Роман Старовойт. Глава региона подчеркивает, что благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет. Белгород. Там губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью раздалась серия громких звуков. 30 частных жилых домов разрушено, 5 полностью, остальные частично, 11 многоэтажек повреждено в результате серии громких звуков. 3 человека погибли, еще 4 пострадали. Что это с вашей точки зрения, Михаил Борисович? Ответ за Лисичанск? Или как нам это рассматривать?
Я думаю, что украинские военные стараются перенести, в том числе и военные действия, на российскую территорию. Для них это принципиальный вопрос, потому что они хотели бы, чтобы русские чувствовали некое давление, в том числе непосредственно на территории Российской Федерации. Ну, это такая сверхзадача киевских политиков и украинских военных, чтобы действительно Россия ощущала, что вот она воюет и несет какие-то там, хоть и минимальные, но все-таки потери, в том числе и гражданского населения. Мне кажется, здесь есть проблема особого восприятия этого конфликта в Киеве. Для них очень важно наносить удары, в том числе и по гражданскому населению, с целью создавать некий такой страх, ощущение того, что действительно война может прийти с Донбасса и с Луганска и на нашу территорию. Для них это принципиальный вопрос. Они хотели бы, ну, скажем так, вовлечение гражданского населения в России вот в эти все события, надеясь на то, что вот какие-то они смогут поселить страхи, в том числе и в приграничных территориях, и тем самым вот создать некое ощущение сложности, дополнительной сложности проведения специальной военной операции. Мне кажется, здесь хотелось бы, как вот мне, просто как гражданину Российской Федерации, что все-таки действительно мы как-то наладили приграничный контроль, в том числе противоракетный, и все-таки наше гражданское население чувствовало в приграничных территориях какую-то, ну, тоже защиту. Причем желательно бы, что все-таки эта защита была близка к 100%.
А вот скажите, как вам кажется, почему все же, так сказать, слава богу, надо подчеркнуть, что вот эти обстрелы российской территории или попытки обстрелов, или попытки атак, все же, ну, давайте признаемся, носят ограниченный характер. Мы знаем, какое вооружение есть у украинцев, там, западное, вот эти «Хаймарсы», «Гаубицы» 155 миллиметров. И, в общем, эти удары могли быть гораздо существеннее. Да, а почему-то вот так вот, ну, как-то серединка на половинку. С чем это связано?
И
чем это
объясняется? Знаете, я думаю, что вот такого рода удары, так же, как выставление вот этих пограничных столбов, которые мы там какое-то время назад видели, там, да, фейки такие, что они с этими столбами мигрирующими ходят по границе или около границы и снимаются, что вот они восстанавливают границы Украинской республики там. Мне кажется, здесь для них очень важна чисто информационная такая составляющая, причем, скорее всего, для внутреннего пользования. показать, что вот смотрите, Украина действительно борется, Украина наносит ответные удары, и смотрите, мы не только на своей территории действуем, но вот можем беспилотник куда-нибудь отправить в Белгородскую область или Курскую область, или там попытаться нанести какой-то очень ограниченный удар по каким-то нефтебазам там на территории Российской Федерации. Это для, скорее всего, все-таки для потребителя, для внутреннего, для соощущения, подтверждения того, что Украина продолжает бороться и вот готова даже и наносить какие-то контрудары. Понимаете, здесь, мне кажется, чисто военной такой составляющей абсолютно минимальная.
Ну, конечно, ее нет вообще. Ну, да.
Поэтому здесь, мне кажется, это чисто информационная такая картинка для того, чтобы показать своим гражданам, что да, Украина не вяло, что называется, отступает. Ее какие-то действия возможны, в том числе производиться и на территории Российской Федерации. Но вот, как я повторяю, каких-то результатов достичь с такого рода тактикой практически невозможно. Но, с другой стороны, все-таки нам надо какие-то предпринимать шаги, чтобы ограждать свое население в приграничных областях от вот таких диверсий. По большому счету, это такие теракты. Угу. Теракты, попытка запугать местное население, потому что в реальности гибнут значительно больше гражданских объектов, чем они смогут дотянуться до каких-то чисто военных. Ну, складов да. Там или еще чего бы то ни было.
Да, Лукашенко также заявил о попытке Украины нанести ракетный удар по республике, по Беларуси. По его словам, все ракеты были перехвачены. Сообщает белорусский президент, что дал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска. Вот такие тоже формулировки Александр Григорьевич употребляет. Взять под прицел центры принятия решений противников Минска. Ну, мне кажется, их много.
Я думаю, что таких объектов довольно много, и при желании мы бы, безусловно, могли бы наносить по ним свои удары. А почему это не происходит, вопрос дискуссионный. Мне кажется, не стоит его даже сейчас поднимать. Чем-то он объясним, в чем-то он необъясним. С точки зрения военной, мне кажется, это могло бы приносить пользу. С точки зрения политической это вопрос спорный, потому что любое нанесение ударов по центрам принятия решения, а это крупные города, прежде всего Киев, конечно, будет отрабатываться в информационном плане, будет это называться в качестве вот такого гражданского геноцида, которому вот Москва перешла в крупномасштабных таких размерах. С точки зрения наших возможностей, мне кажется, что мы могли бы это делать. С точки зрения, насколько это может делать белорусская сторона, большой вопрос. Мне кажется, здесь важнее странность, зачем Украине наносить удары по Белоруссии. Потому что в реальности, если они втянут в конфликт, в реальные боевые действия белорусскую армию, мягко скажем, это принесет для них еще дополнительные трудности. Во-первых, а во-вторых, значительно более подвинет белорусскую государственность и его президента, станет более вовлеченный уже в нашу спецвоенную операцию. Угу. Поэтому с политической точки зрения и с военной, мне кажется, это какой-то такой из разряда безумия, когда зачем-то вот какими-то ракетами, там, пусками ракет, которые, опять же, не приведут ни к каким реальным результатам, зачем-то хотят подключить довольно большую армию белорусскую к этому конфликту.
Вот смотрите.
Бы это было неплохо.
Помогите разобраться. Нас по-прежнему, цитата Александра Григорьевича, нас по-прежнему пытаются втянуть войну в Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. И добавляют, что они были бы рады, если бы белорусская армия вошла на территорию Украины. Они – это кто? В смысле, киевский режим или вот кого имеет в виду, Александр Григорьевич?
Я думаю, что он имеет в виду, конечно, блок НАТО и, прежде всего, Соединенные Штаты. Но в реальности вот на этом этапе, мне кажется, для киевского режима это ну, еще одна дополнительная катастрофа с севера, если белорусская армия включится в эту военную спецоперацию. Поэтому
а при каких условиях?
Обстрелы невозможно с точки зрения рациональности.
Михаил Борисович, а на ваш взгляд, при каких условиях возможно подключение белорусской армии? Президент Беларуси говорит и повторяется, да? Мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна. Это он говорил неоднократно. А при каких вот условиях действительно возможно подключение?
Знаете, мое мнение, что белорусская сторона в довольно приличном проценте шансов может подключиться на завершающей стадии операции, если мы пройдем Днепр и пойдем дальше. Как только Украина в реальности будет разваливаться территориально, я думаю, что белорусская сторона тоже захочет поучаствовать в этом. И полишуки, так называемые, да, которые в Белоруссии воспринимаются как белорусы, эти территории там Полесье вполне тоже могут быть заняты белорусскими войсками. В общем-то, мы вполне могли бы с Белоруссией договориться вот на таких тоже паритетных взаимоотношениях, что часть территории развалившегося государства также может попасть в состав Белоруссии. Угу. Если, конечно, они активно поучаствуют хотя бы на завершающей стадии этой военной спецоперации. Другой вопрос, что мне кажется, на сегодня Белоруссии вступать в этот конфликт не имеет, ну, с точки зрения белорусской стороны, конечно, не имеет никакого смысла. Хотя, по большому счету, ничего не убавить, не прибавить к имиджу страны в глазах Запада введение белорусских войск на территорию Украины не сможет. То есть, что бы ни делал Лукашенко, мне кажется, что они будут все равно его воспринимать как диктатора и будут стремиться рано или поздно его свергнуть.
Угу. Но мы с вами слышали такие, ну, я позволю себе это слово, обвинения в адрес Беларуси, вот даже по действующей ситуации, что вот, дескать, могла бы, так сказать, и нужно было бы, и вот это вот, аж почему Лукашенко там сильно там не вмешивается и так далее. Вы как относитесь к этим разговорам?
Знаете, я думаю, что вот то, что мы видели в первые месяцы этой операции, вступление с территории Беларуси наших войск на территории Украины, это вот то событие, которое Лукашенко, что бы ни делал дальше, он не сможет изгладить в памяти никаких западных структур. По большому счету, и в общем это так и есть, с политической точки зрения, это все равно участие в военной спецоперации на стороне России. Другой вопрос, что он вот пока говорит о том, что его непосредственно вооруженные силы белорусские не участвуют на территории Украины в боевых действиях. Но как мы видим с его заявлений, что они сбивают какие-то ракетные удары, которые направлены уже со стороны Украины на территорию Беларуси. То есть по большому счету все равно боевые действия Белоруссии уже ведутся, по крайней мере в обороне. И здесь, ну что называется, ну пока только политическая риторика, ну, что называется, немножко другая, в отличие, скажем, от нашей стороны. А так Белоруссия, безусловно, на стороне России в этих всех событиях и активно нам помогает. Сегодня, как союзник.
Сегодня День независимости Беларуси. Нам напоминает об этом слушатель, который в телеграм-канал прислал сообщение: с Днем независимости Беларуси. Батьку поздравьте. Не только батьку, но и весь белорусский народ. 3 июля, День независимости Республики Беларусь. И, кстати, это поздравление так, что называется, в жилу перед следующей темой, которую мы хотели с вами обсудить. Президент Беларуси объяснил, почему попросил у своего российского коллеги Владимира Путина ядерное оружие. Он выступал в Минске на торжественном собрании по случаю Дня независимости и говорит, что эта тема была поднята после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Прямая цитата. «Тогда я президенту Путину сказал, почему мы делаем вид, что ничего не происходит. Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться». Что думаете по поводу вот этих «Искандеров» в ядерном исполнении на территории Беларуси, Михаил Борисович?
Я думаю, что это вполне реальная история, и если мы это озвучили устами президента Белоруссии, это говорит о том, что договоренности уже имеют место, и если американцы разместят свои ракеты на территории Польши, то в ближайшее время будет такой же зеркальный ответ на территории Беларуси. Надо просто понимать, что вот формулировки Лукашенко, что мы якобы дадим ему ядерное оружие, это не мы ему дадим ядерное оружие, а это наши ядерные силы будут расположены на территории Беларуси и будут совместно защищать территорию Беларуси и России просто на более дальних подступах, для того, чтобы можно было перехватывать с одной стороны ракеты, пущенные из Польши, а с другой стороны наносить свои ответные удары, если уж это все дело дойдет до ядерной войны, с более дальнего расстояния, по более дальним целям.
То есть вы предполагаете, что символичная вот эта вот красная кнопка там, или чемоданчик, или ключ, там неважно, в смысле принятие решения о применении ядерного оружия все равно будет находиться в Москве, а не в Минске?
Честно говоря, мне бы не хотелось даже иметь каких-то сомнений в этом смысле, потому что создать рядом с собой ядерное государство нам было бы очень странно. Поэтому я надеюсь, все-таки у нас есть политическая мудрость, и мы оставляем за собой право эту кнопку все-таки держать в Москве. В силу того, что это все-таки наши ядерные силы, и мы просто из союзнических взаимоотношений их размещаем на территории Беларуси для того, чтобы они защищали одновременно и белорусскую территорию, и российскую. Здесь, мне кажется, распространять ядерное оружие по независимым государствам, даже и союзным, нет никакого политического смысла.
Вы справедливо обратили внимание на то, как об этом говорит Александр Григорьевич. Мы свое оружие отдали туда, передали ядерное оружие России. И я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал, говорит Александр Григорьевич. Но тоже такая двойственная ситуация. Но если это для защиты, в том числе для защиты белорусских границ, а решение о защите, так сказать, или об ответе на нарушение там этих границ будет в Москве, тоже странно, нет?
Нет, я думаю, что это не странно, потому что, например, у нас существует совместное ПВО, да? И ПВО находится в сфере командования российскими вооруженными силами. А значит, и конечное принятие решений на ее применение также находится в Москве. Другой вопрос, что, конечно, наверняка вот такого рода размещение сначала ПВО, а потом, если это произойдет, ядерного оружия, безусловно, будет иметь довольно жесткие и четкие договоренности, кто, как, когда и что применяет, в какой ситуации. И там, как я понимаю, всегда очень четкая номенклатура принятия решений. И мне кажется, здесь не может быть двух центров принятия решений. То есть если, допустим, в России бы вдруг решили бы применить, а Белоруссия могла бы поставить вето, это, мне кажется, какая-то уже странная ситуация. И если бы это так было, то размещать нет никакого смысла на территории Беларуси. Единый центр принятия решений в таких сложных ситуациях, как начало ядерной войны, не может делиться на две точки принятия решений. Собственно, это тот же самый разговор, который мы ведем в Беларуси по поводу денег, да? То есть не может быть два центра эмиссионных, так же, как не может быть два центра принятия решений в военных вопросах. Особенно такого плана, как ядерное оружие.
А вот с военной точки зрения, сложно, мы с вами, вы в большей степени все-таки разбираетесь в этом. Я вообще не военный эксперт. Вот чисто с военной точки зрения, насколько это необходимо и целесообразно? Какая разница на западных границах Беларуси или в Пскове, например, да? Условном Пскове.
Скажите мне, у меня такой же вопрос, Анна, какой смысл полякам иметь на своей территории ядерное оружие? Оно что, спасет их в результате начала ядерной войны? Наоборот, мне кажется, это будет новой точкой, проблемной для попадание туда наших ядерных атак в первую очередь. Поэтому здесь это чисто политическое решение, как в Польше, так и в Белоруссии, показывающее, как мне кажется, что Польша выбирает Запад в качестве зонтика, а Белоруссия выбирает в качестве ядерного зонтика Россию. И в определенной степени Польша, заполучив такое оружие на своей территории, и Белоруссия, заполучив такое оружие на своей территории, повышает свой политический статус и возможность, ну, скажем так, вести себя в политическом плане более независимо Белоруссии от Запада, а Польши от России. Здесь, ну, скажем так, дополнительный вес для суверенитета.
Ну да. Когда речь просто идет там о ракетах средней и меньшей дальности, либо там о других ракетах, там, тогда понятно, там действительно, так сказать, важно расстояние, время подлета и прочее, прочее. Ну а если мы говорим о гипотетическом применении этого ядерного оружия, ну и чего уж, простите, какая к чертовой матери?
Нет, ну подождите,
разница,
у нас
если
всегда...
Всем будет крышка.
Нет, всем-то будет крышка, но весь вопрос в том, что некий есть вопросы эшелонированности. Да? Желательно встречать ядерные и ракетные удары как можно дальше от центров принятия решений у себя. И в данном случае действительно, если мы свои ядерные силы расположим на Белоруссии, то, соответственно, у нас будет еще какой-то люфт временной для принятия решений в ответ. Либо же, как у нас записано в доктрине, мы можем даже совершить, если сложится такая ситуация, и ядерную атаку в качестве вот, начала каких-то боевых действий.
Упреждение,
если
упреждение,
нас, да. Да, в качестве упреждения, да. Угу. Поэтому здесь, мне кажется, отодвигание вот такого рода виртуальных границ, в том числе ракетных, это правильно. Да если даже просто посмотреть нашу военную спецоперацию, что это такое? Вот одно из самых распространенных, которое я знаю, объяснение ее, это отодвигание наших границ примерно на 600 километров от сегодняшних наших границ для того, чтобы вот действительно иметь возможность дополнительную для принятия решений временную в случае действительно серьезных противостояний ядерных или ракетных атак.
К следующей теме. Sunday Times, британская СМИ, пишет, что в НАТО есть разногласия по путям урегулирования украинского конфликта. И тут, так сказать, да, капитан очевидности. Кто бы в этом сомневался. Но интересно, что они разделили на три группы вот внутри НАТО. Существуют ястребы, которые намеренно и выступают за то, чтобы по России был нанесен такой удар, после которого она впредь не сможет представлять угрозу для своих соседей. Это одна партия ястребы. Есть голуби, которые выступают за скорейшее прекращение боевых действий, даже за счет территориальных уступок с украинской стороны. Но мы привыкли к такой градации. Голуби, ястребы. А еще есть страусы. Страусы, с точки зрения Sunday Times. В категории страусов издание записывает государства, которые формально поддерживают документы Альянса, ищут пути наименьшего сопротивления и концентрируются на своих внутренних проблемах. Это страны Южной Европы. Как измеряются силы? И с вашей точки зрения, Михаил Борисович, кто сильнее вот из этих трех групп?
Я думаю, что самая важная позиция, которая возобладает в Соединенных Штатах, потому что, по большому счету, мнение Европейского Союза, что северного, что южного, хоть западного, хоть восточного, мало кому интересно, всего их военной несостоятельности. Что касается в Соединенных Штатах, действительно идет достаточно серьезная дискуссия о том, не пора ли нам на Украину спасти, не пора ли ее спасти в том смысле, что сохранить, не пора ли с Россией пойти на какой-то на какие-то договоренности, отдав ей территорию. Здесь уже идет обсуждение: Донбасс, Луганск, Крым признать в качестве уже окончательно отпавших, либо же пойти по пути еще более радикальной, если сложится более серьезная военная обстановка, отдать России ровно столько, сколько она вот продвинулась за время этой военной спецоперации. Пока мне кажется, что в Соединенных Штатах более активны и более находятся на местах принятия решений те, которые считают, что Украину надо потратить. Надо потратить ее максимально эффективно для Соединенных Штатов и НАТО, чтобы в свою очередь потратить российские силы, потратить их максимально, создать больше проблем для военных на этой территории российских. Ну и, что называется, Украину уже не обращать на нее внимания. Несколько лет, пускай Российская Федерация там наступает, пытается вот как-то достигнуть победы. И, в общем-то, на этом, мне кажется, Соединенные Штаты будут удовлетворены.
Михаил Борисович, вот, давайте мы поставим многоточие. У нас прямо по курсу выпуск новостей. Мы продолжим этот разговор сразу после трехминутного выпуска. Михаил Смолин, политолог, с нами на связи.